Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня в эфире вторая передача, посвященная памяти святителя Иоанна Шанхайского чудотворца. Ее подготовила и ведет журналист Людмила Кириллова.
Рассказывает монахиня Анна. В парижском госпитале лежала больная Александра Лаврентьевна, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было около 40 или 50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и, к тому же, босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ. и просит его благословить ее детей. И они всегда после этого немедленно поправляются. Мы зовем его святым. Игуменья Елизавета рассказывает. Святыми молитвами и отеческой заботой владыки Иоанна была основана в Лондоне первая русская православная обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Прощаясь с нами в Лестнинском монастыре и напутствуя на новую жизнь, владыка Иоанн сказал: «Вы будете в большом городе, но живите как бы в пустыне». Посещая Англию, владыка Иоанн всегда останавливался у нас в обители. Он никогда не ложился спать, а отдыхал, сидя в кресле, в кабинете рядом с церковью. Ночью мы часто слышали, как он ходил в церковь. Зная, что сестры все были учительницами в Вифанской школе в Святой Земле, владыка нас благословил на занятия с детьми, на преподавание закона Божия, русского языка и пения.
Случилось, что владыка был в обители, когда проходили занятия с детьми. Среди учеников были и их друзья, англичане. Мы представили детей, они подошли за благословением и, обступив владыку, не хотели отойти. Вид у владыки Иоанна для людей светских был непривлекательный, но инославные дети почувствовали его духовную благодать и, уходя, сказали нам: «Какие вы счастливые, что у вас такой архиерей!» Посещая церковного старосту, владыка отказался от такси и хотел вернуться в город на метро. Староста проводил владыку до станции, а когда он возвращался, контролер билетов спросил его, кого он провожал. Староста ответил: «Это наш православный архиерей». Тогда контролер сказал: «Хотя я баптист, но я вижу, что ваш архиерей святой». В другой раз мы рано утром на такси проводили владыку на станцию. Молодой шофер-англичанин попросил, если можно, благословение. Владыка обернулся и благословил его. Шофер сказал нам: «Какой это замечательный, необыкновенный архиерей, в нем особая сила».
Что рассказывает о впечатлениях от первой встречи с владыкой Иоанном Зинаида Васильевна фон Жульем. Жена генерала Половцева, Наталья Ивановна, наш добрый друг, сказала мне, что архиепископ Иоанн часто служит в Медоне и что через несколько дней будет служить и беседовать с людьми в Париже. Мы решили тут же отправиться туда вместе. В ожидании архиепископа моя мама предвкушала увидеть солидного иерарха, наподобие тех, каких она бывало видела в Александро-Невской лавре в Петербурге. Когда же она услышала, что прибыл архиепископ, но увидела невысокого седого старца в белой рясе с непокрытой головой, то в изумлении воскликнула: «Да это же Серафим Саровский!» Тогда он повернулся в нашу сторону, слегка наклонил голову и кротко улыбнулся. Матушка же Солодовникова, увидев его в первый раз несколько ранее в Каннах, когда его облачали посреди храма перед литургией, подумала: «Какой удивительный иерарх, к тому же еще юродивый во Христе!» В ту же секунду он повернул к ней голову, окинул ее взглядом и сдержанно улыбнулся. Она была поражена его прозорливостью и вмиг испугалась, не подумала ли она чего-нибудь плохого о нем. Все, что он мне говорил, сбывалось, как если бы он знал все заранее. Но тогда я еще не постигла, что он имел дар прозорливости от Бога. Сам он этот дар не старался обнаружить, а мы о нем не догадывались, потому что меня в то время не поразило даже следующее. Я встретила блаженного Иоанна в 1958 году, а мой отец умер 7 мая 1957 года в Светлую Среду, на Пасхальной Седмице. Незадолго до смерти отец сказал: «Сегодня ко мне приходил какой-то монах, малого роста и в черном. Я долго думала, кто бы это мог быть. Но поскольку в то время не знала еще владыку Иоанна, не могла решить эту загадку. А теперь я подумала, какая жалость, что я не знала его, когда отец мой любимый был болен. Он вымолил бы ему здоровье». В этот же момент владыка Иоанн мне сказал: «Вы знаете, а я ведь навещал вашего отца в больнице». Тут он раскрыл свою маленькую записную книжицу и громко прочитал имя, отчество и фамилию моего отца. Вот, я нашел. Василий Максимович фон Жульем. Меня это тогда потрясло. Ведь он же не знал моей фамилии. Как же он мог прочесть мои мысли, если бы не был прозорливцем? Это означало, что отцу моему не было предназначено выздоровление. Владыка был святым, и я дорожила каждой минутой общения с ним, продолжает свои воспоминания Зинаида Васильевна фон Жульем. Временами случалось, что он спускался пить чай, и я, занятая весь день, имела тогда возможность задать ему вопросы, накопившиеся у меня за день, но забывала, о чем хотела спросить. Тогда он, сидя со склоненной головой, тихо говорил, как бы сам с собой, а сам отвечал на все мои незаданные вопросы. Представьте себе, я стояла позади него в полном изумлении, не смея перевести дыхание. То были незабываемые моменты. Обычно я стояла рядом, пока он не закончит трапезы. Часто он приходил совсем окоченевший от холода. Как сейчас помню, блаженный Иоанн спускается с лестницы, всегда босой, хотя наш пол без линолеума, просто цементный, холодный. Я пыталась постелить небольшой коврик под его ноги, но он всегда нарочно становился возле коврика, а не на нем. У него была великая вера в силу святой воды. Каждую ночь он имел обыкновение благословлять храм святой водой сверху донизу и снизу доверху. Помню, как мы обычно обходили весь наш квартал, дома, соседствующие с нашим храмом. Я тогда, как правило, несла воду и вместе с отцом Митрофаном пела, а блаженный Иоанн все окроплял, окроплял, весьма обильно. Однажды мы троекратно обошли все здания, окружавшие наш храм. Затем пересекли улицу, и он благословил почтовый ящик, в который сам опускал письма, запечатывая его при этом крестным знаменем. Он никогда никому не позволял опускать за него письма. Днем или ночью, в дождь или снег, он пересекал улицу, часто босиком, только чтобы бросить письма в ящик. Когда мы возвращались с процессии, к нам обычно подходила какая-нибудь пожилая француженка и просила блаженного Иоанна покропить ей голову и благословить ее, что он и делал. Бывали случаи, когда люди, получившие подобным образом благословение, приходили потом и благодарили за полученные блага. Он же, конечно, вел себя так, будто ничего и не знал. Елена Павлова была тогда молодой девушкой и очень любила блаженного Иоанна. Однажды Она пришла ко мне и сказала: «Тетя Зина, у меня нарост на ступне, который можно ликвидировать только хирургическим путем. Но, знаете, я этого боюсь. Завтра мне назначили лечь в больницу на эту операцию, но я не хочу, потому что мне страшно». «А почему же ты не попросила блаженного Иоанна помолиться о тебе? После этого ты смогла бы спокойно лечь на операцию». И она в детской простоте стала молиться ему. Она просила не только о том, чтобы операция прошла благополучно, но и чтобы не делать ее вовсе. Она даже не написала ему, а только мысленно просила о помощи. И в тот самый момент ее нарост исчез и никогда больше не появлялся. И все. Ей не нужна была никакая операция. Блаженный Иоанн предсказал этой же самой девушке, что она станет женой священника, матушкой. Когда она была с нами в последний раз, то подошла к нему перед уходом, немного побеседовала с ним и спросила: «А можно мне выйти замуж за молодого француза, который очень мил и ухаживает за мной?» Иерарх склонил голову на бок, улыбнулся своей детской улыбкой и сказал: «Ты будешь матушкой». Потом немного помолчал и добавил: «Только ты должна выйти замуж за русского». И вскоре она действительно стала женой русского священника.
Рассказывает Бернард Ле Каро, Женева, Швейцария. В 1958 году Эмиль Муан встретился с афонским отшельником Никоном. Крестник царя Александра II, бывший офицер императорской армии, этот отшельник имел блестящее столичное прошлое, говорил на многих языках. Это именно он стал вдохновителем первого издания «Добротолюбие» на английском языке. Расценивая Октябрьскую революцию как призыв к покаянию, он принял в Сербии монашество, затем отправился на святую гору Афон, где принял схиму и стал жить в пустыне Карульи. Когда Эмиль Муан посетовал отшельнику на упадок духовности на Западе и на отсутствие святых в наши времена, отец Никон ответил ему на блестящем французском: «На Западе есть святой. Это архиепископ Иоанн. Он живет в Версале». В Европе владыка служил везде, где случалось ему оказаться во время своих многочисленных поездок, однажды даже совершив вечерню на вокзальном перроне. Так в Бельгии, опоздав на поезд, он начал служить на вокзале, в зале ожидания, невзирая на протесты сопровождавшего его духовенства. А в Женеве, когда у него не было визы, и власти задержали его на вокзале, он позвал на помощь отца Игоря Троянова, настоятеля прихода в Лозанне. Как же тот удивился, когда застал владыку, вычитывающим службу в вокзальном отделении полиции. Вообще архиепископ Иоанн читал 9-й час каждый день в 3 часа пополудни. Архиепископ Серафим Дулгов рассказал, что однажды на заседании приходского совета владыка начал вычитывать тихо на греческом языке 9-й час, продолжая следить за обсуждением разных вопросов.
Владыка, подобно апостолам, совершал бесконечные поездки по своей обширной епархии. Он исколесил Францию и Бельгию, ездил в Голландию и Великобританию, в Швейцарию и Италию, и даже в Тунис. И, как всегда, по примеру апостола Павла, становясь всем для всех, он посещал больных, заключенных, беженцев. Его архипастырское попечение, как и в Шанхае, не ограничивалось только русской паствой, но распространялось и на другие православные народы, а также на тех европейцев, что стояли у порога Церкви Христовой.
В Диакон Жан Винья вспомнил один интересный эпизод из жизни владыки, из которого сам он извлек важный духовный урок. Это было в Монпелье, во Франции, в разгар лета 1964 года. Владыка приехал специально для отпевания одной пожилой русской дамы, скончавшейся после мучительной болезни. Стояла нестерпимая жара. После отпевания и погребения, которые закончились к 2 часам дня, и когда я уже собирался немного отдохнуть, архиепископ внезапно обратился ко мне. «Не могли бы вы, — сказал он, — отвезти меня на кладбище Сен-Лазар? Я хотел бы помолиться на могилах 2 умерших. Так надо». Придя на кладбище Сен-Лазар, мы стали под палящим солнцем долго и тщательно осматривать могилы. Архиепископ же, по-видимому, ничего не ощущая, ходил, наклонив голову, по обсаженным кипарисами дорожкам, с посохом в левой руке и кадилом в правой, иногда останавливаясь в колебании и сменяя направление. После долгих и напрасных поисков он внезапно остановился. «Нет, — сказал он, — это не здесь. Пойдемте на старое кладбище». «Но здесь нет другого кладбища, — сказал я ему, — немного удивленный. «Нет, есть», — ответил он твердо и, долго не раздумывая, прошел за ворота. Так он открыл для меня, чего не знали многие жители Монпелье, недалеко отсюда находилось старое заброшенное кладбище. Не обращая внимания на любопытные и удивленные взгляды прохожих, он отправился в путь. Через 10 минут мы действительно нашли старое кладбище. Заросли высокой травы, мелкая щебенка, детские могилки, части железных крестов, кривые и покрытые ржавчиной, много колючек, одни маки. И вот архиепископ углубился в заросли, с него лил пот, под жарким августовским солнцем он тяжело дышал. Я следовал за ним, покорный, но уверенный, что он ничего не найдет. Нетерпение охватило меня. «Владыка, не кажется ли вам, что мы идем напрасно? Зачем продолжать?» Он ничего не слышал и продолжал идти, наклонившись, спотыкаясь о камни. Вдруг, против всех ожиданий, показались, едва выступая из куста колючек, 2 черных деревянных креста, наклонившихся, почти полностью сгнивших, с надписями по-русски. Тогда архиепископ спокойно и улыбаясь посмотрел на меня взглядом, полным одновременно нежности и твердости, поучения и прощения. «Видите, — сказал он мне, — никогда не надо падать духом, надо всегда проходить весь путь до конца». Из жития святых мы знаем, что они молились на воздухе. О молящемся святителе Иоанне тоже есть подобные свидетельства. Послушник Григорий читал часы. Блаженный Иоанн совершал в алтаре проскомидию, и боковая дверь была открыта. Григорий, закончив читать часы, захотел что-то спросить у блаженного Иоанна и пошел к алтарю. Подойдя же к открытой боковой двери, остолбенел. Он увидел блаженного Иоанна в нетварном лучезарном свете и стоящим не на земле, но на фут над нею. Григорий быстро отошел и не мог спрашивать его уже ни о чем. А владыка продолжал службу, как будто ничего не произошло. Совершенно о таком же случае рассказала пожилая монахиня из Лесненской обители. Блаженный Иоанн часто подходил к Богоматери Иверской, которую очень любил и перед которой часто молился. Однажды, когда он так молился пред иконой, эта монахиня вошла и увидела то же самое, о чем говорил послушник Григорий. Блаженный Иоанн был окружен лучезарным светом и стоял не на земле, а над ней.
И вновь обратимся к свидетельствам Зинаиды Васильевны фон Жульи. Все мы жалуемся на наши горести, а вот блаженный Иоанн никогда не жаловался, хотя у него, бедняги, было так много треволнений, и чаще даже не из-за себя. Я сама была свидетельницей тому. Однажды мне довелось прийти в храм перед началом службы. Слышу плач. Удивленная, я тихо поднялась по ступенькам храма и убедилась, что звуки исходят из самого алтаря. Боковая дверь была приоткрыта, и я заглянула. К моему изумлению, я увидела у престола блаженного Иоанна. Он стоял на коленях, склонив голову на руки, и горько плакал. Я быстро отошла. Невозможно было смотреть на это. В день своего отъезда блаженный Иоанн пришел в наш храм, чтобы в последний раз проститься. Один из провожавших блаженного Иоанна в аэропорт рассказал, что происходило там. Те из нас, кто наблюдал его в течение последнего года жизни, могли ясно видеть, как он таял на глазах, как силы оставляли его, как вся энергия его была истощена преследованием. Он был в ужасном состоянии, и было видно, что значит для него это гонение. За год до смерти он стал неузнаваемым, часто становился очень серьезен. Будучи прозорливцем, он, конечно, знал, что покидает нас навсегда, но мы-то этого не знали. Я проводила его до аэропорта, а затем мне разрешено было сопровождать его и до самолета. Он был исключительно серьезен и не мог даже говорить. Когда я ему сказал перед посадкой: «Пожалуйста, взгляните, ваша паства смотрит на вас», он грустно повернулся и трижды молча благословил всех нас последний раз. И больше мы его не видели. В начале того лета один из его духовных сыновей получил от него письмо, где было сказано: «Если вы услышите, что я умер, знайте, что меня убили». И вскоре услышали печальную весть о том, что нашего дорогого владыки не стало. В Сан-Франциско на свою последнюю кафедру владыка Иоанн прибыл в 1962 году, в тот же самый день, что и в Шанхай, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Этот кафедральный приход был самым крупным в русской зарубежной церкви. Знавшие его в последние годы выделяли две основные черты характера владыки. Прежде всего, строгость во всем, что касается церкви и ее канонов. И это шло не от ограниченного буквализма или фанатизма, как говорят, но все от того же страха Божия и страха лишиться спасения, который владыка сохранял всю свою долгую жизнь. Однако владыка Иоанн запомнился всем не своей суровостью, но, напротив, мягкостью и безмятежной мирностью. Можно сказать, что в нем воссияла праведность.
Один замечательный эпизод, происшедший в период пребывания владыки Иоанна в Сан-Франциско в 1963 году, отражает сразу несколько аспектов его святости. Его духовное дерзновение, основанное на абсолютной вере, его способность видеть будущее и преодолевать своим духовным видением границы пространства, а также силу его молитвы, которая, вне всяких сомнений, совершала чудеса.
Случай этот сообщен госпожой Лью. В Сан-Франциско мой муж, попав в автокатастрофу, очень сильно болел. У него было нарушение вестибулярного аппарата, он страдал ужасно. В это время владыка имел много неприятностей. Зная силу молитв владыки, я думала: вот если бы пригласить владыку к мужу, то мой муж поправился бы. Но боялась это сделать из-за занятости владыки. Проходит 2 дня, и вдруг входит к нам владыка в сопровождении господина Трояна, который привез его. Владыка у нас был 5 минут, но я верила, что муж мой поправится. Это был самый тяжелый момент состояния его здоровья, и после посещения владыки он стал поправляться и прожил еще 4 года после этого, а был он в преклонном возрасте. Позже я встретила господина Трояна на церковном собрании, и он мне сказал, что он правил машиной, когда вез владыку в аэропорт. И вдруг владыка говорит ему: «Едем сейчас к Лью». Тот возразил, что они опоздают на самолет и что сию минуту он повернуть не может. Тогда владыка сказал: «Вы можете взять на себя жизнь человека». Делать было нечего. Господин Троян повез владыку в наш дом. Еще одно чудное свидетельство, как по молитвам владыки Иоанна Господь смилостивился над страдающим человеком и буквально поставил на ноги парализованную женщину. Рассказывает Татьяна Эстрада из Конкорда, штат Калифорния. Это было в Сан-Франциско, в пятницу перед Вербным воскресеньем 1963 года. Мы возвращались из магазина на нашем новом автомобиле, и на нас неожиданно наехал совершенно пьяный человек. Я на одно мгновение ощутила боль в голове, и это все, что помню, пока не пришла в сознание в больнице. У меня оказалось сильное повреждение головы, шеи и спины. Доктор поставил диагноз, что у меня сотрясение мозга, треснут череп, повреждение позвоночника и задета нервная система двигательного аппарата от пояса в ноги. А я еще не отошла от 2 других очень серьезных операций. Мне пришлось лежать на спине совершенно без движения. Я была привязана за голову и за бедра с тяжелыми гирями на каждом конце, которые меня тянули. Врачи надеялись таким образом освободить поврежденные нервы в позвоночнике. А если бы они не смогли мне помочь, то мне пришлось бы оставаться в этом положении очень долго. Или нужна была бы операция, которая смогла бы все дело только ухудшить. Состояние у меня было очень угрюмое, а скоро ведь пасхальная ночь. И вдруг в палату заходят 2 мальчика-подростка. А за ними входит маленький, старенький, сгорбленный священник. Сестра указала рукой на меня, и они втроем двинулись в мою сторону. Мне стало немного неловко перед сестрой и другими болящими в палате. Я подумала: а почему пришел этот батюшка, кто его позвал? Зачем надо было ему сюда приходить? А священник в это время уже был у моей кровати и что-то говорил, а я не могла ничего разобрать. Он тогда нагнулся ко мне немного ближе и спросил мое имя. Я ответила. Он взглянул на меня, как-то взглядом охватил меня с ног до головы и вдруг крепко положил свою руку мне на лоб и говорит: «Ты что, в аварию попала?» Я отвечаю: «Да». А сама думаю: «А откуда он это знает?» «Ну, давай помолимся», — говорит батюшка. А я отвечаю: «Ладно». Держа свою руку на моем лбу, а рука была такая теплая-теплая, он, закрыв глаза, стал молиться. Затем он вынул из сумки, которую держал один из мальчиков, масло и помазал мне голову. Лоб, горло, грудь, руки, ноги. Дал мне выпить немного вина с кусочком просфорки. Побрызгав меня святой водой, он улыбнулся и дал мне пасхальное яичко. Несъедобное, а завернутое в золотые ленточки, разрисованное. Продолжая также улыбаться, батюшка полез в свой обширный карман, долго там что-то искал и, наконец, вынул голубовато-сиреневое мраморное яйцо и дал мне в руки со словами: «На, держи, это яичко не простое, а золотое». С этим он меня благословил, я поцеловала крест, его руку, и они все ушли. После его ухода, он был у меня днем, я с этим яйцом в руке заснула и проснулась, когда уже было совсем темно. Вот в эту ночь случилось чудо. Мне понадобилась сестра, но я не смогла ее позвать. И вдруг я почувствовала неимоверную потребность встать самой с постели. Я сняла с себя все ремни, пояса, гири, ползком подвинулась к концу кровати и стала с нее сползать на пол. Мои соседки по палате проснулись от шума и, увидев, что я стою на своих ногах у кровати, зная, что я парализована от талии до низу, стали криком звать сестру. Влетела сестра и в ужасе кричит: «Помогите мне с этой больной!» Прибежали еще две сестры и принялись укладывать меня обратно в кровать, говоря, что им попадет от доктора за все происходящее. Я же настояла на своем и сама прошла до ванной и обратно. Конечно, ноги дрожали от слабости, а слезы текли от радости. На другой день мой доктор после многих снимков, осмотра, говорит мне: «Ничего я не понимаю. С медицинской точки зрения это не должно было произойти. Будем звать других докторов для консилиума». Пришли другие доктора. Меня продержали еще 9 дней и отпустили все же домой, так и не объяснив случившееся. С той ночи после посещения того маленького священника я по сей день хожу на своих ногах без каких-либо осложнений и без всяких операций. Я тогда не имела никакого понятия, кто был этот священник. Я вообще не знала владыку и никогда его не видела в лицо до той Пасхи. Мы вообще о нем ничего не слышали. И вот потом, после долгого времени, я узнала и поняла, кто меня посетил в больнице. Какой милости я сподобилась от прикосновения его руки, получив такое чудесное исцеление по его святым молитвам. Thank you.
Архиепископ очень хорошо умел договариваться с погодой. Вот только один из случаев. Его записал Бернард Лекаро из Швейцарии. Для водружения крестов на новый кафедральный собор в Сан-Франциско он выбрал ноябрь, месяц, когда в Калифорнии льют дожди. Столпившиеся верующие пытались объяснить ему, как плачевно будет выглядеть крестный ход во главе с митрополитом и епископами под калифорнийской грозой. Он бодро ответил: «Мы договоримся». Утром, чтобы старую церковь не затопило, пришлось подставлять ведра. После полудня процессия из 2000 верующих собралась под потоками воды. Архиепископ Иоанн показался на крыльце. И сразу же на небе появилась радуга и сияющее солнце. Черные тучи спокойно собрались вокруг города, но как только был дан последний возглас, ураган налетел с новой силой.
Вспомним еще один случай, явившийся примером праведной строгости владыки. Он напоминает эпизод из жизни горячо любимого владыкой святого Тихона Задонского, когда тот явился в самый разгар языческого празднества, устроенного во время Петрова поста, и произнес обличительную проповедь с осуждением его участников.
Это произошло вечером накануне 2 ноября 1964 года, когда русская зарубежная церковь праздновала торжественную канонизацию отца Иоанна Кронштадтского, которого владыка глубоко почитал и даже принимал активное участие в составлении ему службы и акафиста. Латиняне отмечают в этот день праздник всех святых, а кроме того, у них существует поверье, что в предшествующую ночь темные духи отмечают свой праздник беспорядка. В Америке этот Хэллоуин дал повод к возникновению обычая рядиться детям в костюмы ведьм, духов, как бы вызывая темные силы, а на самом деле это было дьявольской насмешкой над христианством. Группа русских решила организовать в эту ночь, пришедшуюся к тому же на канун воскресенья, бал. А в соборе Сан-Франциско в это же время проходило первое всеночное бдение, посвященное святому Иоанну Кронштадтскому. На нем, к великой печали владыки, весьма многие отсутствовали. После службы владыка пошел туда, где все еще продолжался бал. Он взошел по ступенькам и, к полному изумлению участников, вошел в зал. Музыка прекратилась, и владыка в полном молчании пристально посмотрел на онемевших людей и стал неспешно обходить зал с посохом в руке. Он не произнес ни слова. Один его взгляд уязвил совесть каждого и вызвал всеобщее оцепенение. Владыка ушел в молчании, а на следующий день он метал громы святого негодования и ревностно призывал всех к благоговейной христианской жизни. У любивших и знавших владыку первой реакцией на сообщение о его внезапной смерти было: «Не может быть». И не внезапность события была причиной такой реакции, а нечто большее. Среди тех, кто был близок к владыке, возникла беспричинная уверенность, что этот столб церкви, этот святой пастырь, всегда доступный для своей паствы, никогда не перестанет быть. никогда не настанет время, когда к нему нельзя будет обратиться за советом и утешением. В определенном духовном смысле эта убежденность оправдалась. Но одной из реальностей этого мира является то, что каждый живущий должен умереть.
Владыка к этой реальности был подготовлен. В то время как другие ожидали от него плодотворного и продолжительного служения Церкви Христовой, владыка не относился к числу самых старых иерархов. Сам он уже готовился к кончине, которую предвидел по меньшей мере за несколько месяцев.
Управляющий сиротским приютом, где жил владыка, упомянул в разговоре, что через 3 года должен состояться епархиальный съезд. Это было весной 1966 года. И в ответ услышал от владыки: «Меня не будет здесь тогда». Вечером накануне своего отъезда в Сиэтл, за 4 дня до смерти, владыка поразил человека, для которого только что отслужил молебен, словами: «Ты больше не приложишься к моей руке». В самый же день смерти, по завершении божественной литургии, он 3 часа молился в алтаре и вышел оттуда незадолго до смерти, последовавшей в 15:50 2 июля 1966 года.
Ольга Скопиченко вспоминает о том, как гроб владыки Иоанна был доставлен из Сиэтла на пассажирском самолете в Сан-Франциско. Сколько раз за последние 3 года провожали и встречали мы на аэродроме нашего пастыря. Хорошо знала администрация аэродрома нашего владыку. Стюардессы часто говорили: «Ну, этот рейс будет совсем благополучным. Ведь с нами летит русский епископ». Каждый день, утром и вечером, шли мы к гробу владыки Иоанна. Многие оставались всю ночь у гроба. Кого только не видели мы у гроба владыки. Люди шли и шли, плача, молясь, скорбно преклоняя колено у гроба любимого пастыря. Приходило ко гробу духовенство других вероисповеданий. Были католические священники. Они вошли в храм и, обратившись к одной из молящихся, тихо сказали: «Мы тоже хотим помолиться у гроба вашего святого человека». Приходским советом были получены сочувственные телеграммы от главы американской митрополии, от мэра города, от городского совета, от главы католической церкви Сан-Франциско, а также много телеграмм и писем из других стран. Текст всех писем был неофициальный, а простой и сердечный. Только теперь мы узнали, каким глубоким почетом пользовался владыка Иоанн повсюду. Архимандрит Амвросий вспоминает:
«В Сан-Франциско владыка меня принял с такой теплотой, что просто не могу выразить, как мое сердце радовалось эти 2 месяца. Они совпали с последними месяцами жизни блаженного владыки». Он был уже такой недоступной святости, что последнее время мне было просто страшно быть рядом с ним. Как если бы вы видели ангела, а вам было бы с ангелом страшно. приближаясь к своей кончине, владыка Иоанн уже был в сфере благодати Божией. И вдруг неожиданная, ужасающая весть, что владыка Иоанн умер. Владыка Нектарий был в Сиэтле, и мне пришлось возглавить первую панихиду по владыке Иоанну в Сан-Франциском в соборе. Было это незабываемо. Начинаем возглас. «Благословен Бог наш!» И потом начинаешь плакать. Другой батюшка подтягивает и тоже начинает плакать. У диакона срывается голос, и он не может говорить и к тенью. Весь город плакал, включая и духовенство. Владыка Иоанн ушел из этой жизни, неся ореол святости и бесконечной любви к людям. Теперь, когда владыки нет, думаешь, как было хорошо с ним жить и молиться. Было кому открыть душу, был тот, кто вас поддержит, кто, если вы упадете, вас поднимет, кто вас ободрит, кто вас пожалеет. Кто даст силу духовную, это святой. И вот, когда его нет, чувствуется, что вся жизнь идет между кусками льда. А этого теплого сердца нет. Сильная и непрестанная молитва святителя Иоанна делала его при жизни подлинным святым старцем, носителем великой традиции русского старчества. Ныне на небесах он продолжает молиться за призывающих его и посещать их, как показывают чудеса исцеления, отмечаемые во всем мире. Уже неисчислимое множество чудес, невероятная скорость исполнения молитвенных прошений вызывает сегодня великое изумление у верующих людей и их окружения. Весть о вселенском чудотворце разносится все шире и шире.
За 20 лет со дня прославления святителя в Православной Церкви фондом Иоанна Чудотворца в России собраны и опубликованы сотни свидетельств о его чудесной помощи, а можно сказать и иначе, о его непрестанном и живейшем участии в спасении душ человеческих. ибо каждое чудо рождает душевный отклик. Люди начинают славить Бога, благодарить Его, надеяться на Него, сами начинают меняться и детей своих приводить к святому православию, которому так верно до полного самозабвения служил блаженный святитель Иоанн Чудотворец. Поистине, дивен Бог во святых своих.
Вы слушали программу памяти святителя Иоанна Шанхайского. Ее подготовила и провела журналист Людмила Кириллова.